Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Радости и беды кукольного театра» и работа Сальвадора Дали в Липецке. Во второй части передачи сборник трудов Владимира Кобрина, фестиваль «Орликин» и «Жизнь прекрасна» на фотографиях из архива журнала «Огонек». В предыдущих выпусках программы я успела рассказать вам только про один спектакль кукольных театров на «Золотой маске», про «Бобок» из Екатеринбурга, рассчитанный на взрослых зрителей. Между тем, три другие постановки для детей напомнили мне, за что когда-то я так любила театр. За простые, эмоциональные и умные истории, за совершенство формы, за удивительную добрую фантазию. Все это было в прекрасном спектакле по японской сказке «Волшебное перышко» Петербургского театра марионеток имени Демини, в «Маленьком принце» Петербургского большого театра кукол и в «Небесном аргамаке» театра из Улан-Удэ. Во всех спектаклях актеры работали в живом плане с куклами. Отчего-то эксперты «Золотой маски» номинировали на премию только Германа Варфоломеева из Екатеринбурга, а также Оксану Ладоеву и Арсалана Бедагарова из Улан-Удэ, вообще не заметив отличных работ петербуржцев Радика Галиуллина, Ирины Зиминой, Алексея Мельника и Марии Мирохиной. А жюри, что совершенно меня возмутило, вообще решило в этой номинации премии не присуждать. Пожалели маску для самых маленьких, беззащитных и самых в ней нуждающихся. Ну, вот с работы актеров я и начала разговор с руководителем отдела детских театров Союза театральных деятелей Ольгой Глазуновой. Ольга Леонидовна, расскажите мне невежде, вот как актеры работают кукольного театра? Я имею в виду, что вот спектакль «Бобок» во втором акте. Понятно, что там перевернуты столы и стулья, и они накрыты тканью. Но столы эти стулья, в общем, очень невысокие. Таким образом, места между тканью и полом остается очень немного. Между тем, куклы, которые двигаются над, условно говоря, этой тканью, этими перевернутыми предметами, перемещаются с каким-то необыкновеннейшим проворством. Буквально перебегают, перелетают из угла в угол, и вообще незаметно никакого шевеления и движения под этой тканью.
Ну, актеры, кукольники в каких только условиях не приходится работать. Можно вспомнить картинки с выставки, спектакль, который вы тоже видели, и вспомнить, какие там были дивные куклы, а водил их в основном всех один актер, который существовал под сценой. И здесь актерам приходится, я не знаю, как изворачиваться, в три погибели сгибаться, ползать, лежать, стоять на коленях. Но дело кукольнику уметь в самых тяжелых условиях, не толкаясь, не мешая друг другу, а наоборот еще вдвоем-втроем, иногда ведя куклу, делать какие-то чудеса. Вот это и есть профессионализм. Говорят, что рожденный ползать, летать не может. Так я думаю, что вот кукольник, который иногда и ползает, но он способен летать в своем спектакле, в своем воображении и фантазии.
Актер театра кукол, он должен быть физически вообще очень сильный человек. Вот я вдруг об этом подумала. Не просто пластичный, гибкий, верткий. Это я понимаю, но, видимо, ведь рука, руки, которые постоянно держат, и не просто держат, да, они должны очень тонко манипулировать этой куклой, но при этом руки все время находятся в состоянии напряжения.
А вы знаете, многие кукольники страдают профессиональными заболеваниями. Позвоночник, суставы, руки, растяжения, всякие остеохондрозы и бог знает что. Потому что это действительно очень тяжелая работа, неестественное положение тела, либо рука задрана вверх, либо наоборот ты должен в три четверти сложиться для того, чтобы вести куклу по подиуму какому-то, по полу даже иногда.
А теперь перейдем к самим спектаклям. Вот японская сказка «Волшебное перышко», режиссер Борис Константинов. Спектакль для большой сцены и для человека любого возраста. Малыши поймут сказочную историю про спасенного стариками журавушку, обернувшегося девушкой. Она улетает от приемных родителей и возвращается, снова улетает и возвращается вновь. Взрослые понимают философию. Все умирает и возрождается, проходит и повторяется. Но и те, и другие завороженно следят за тем, как из раскрытых Квиров появится журавль, как потом он превратится в девушку-куколку, и как изменится от нежного к зловещему выражение кукольного личика, когда на сцене появится главный злодей, мерзкий торговец, вечно вопрошающий «Сикока-сикока?»
На первый день открыл журавлик глаза, на второй голову поднял, на третий день перья расправил, крыльями взмахнул. В небо проситься стал.
Театр, который привез волшебное перышко и получил две золотые маски за спектакль лучшему художнику Александру Алексееву, называется театром марионеток. Но марионеток в нем не было.
Марионеток не было, но дело в том, что этот театр давным-давно работает и в системе марионеток, и работает с куклами верховыми, так называемыми. Потому что марионетки – это куклы, которые управляются актером, и актер над куклой, и нити идут. А верховая кукла – это кукла, которая, как правило, либо на ширме, но в данном случае это планшетные, так называемые планшетные куклы. Но театр работает в этих системах постоянно.
А вот как в этом спектакле работа живых актеров? Их здесь много, надо сказать, да? Одна женщина, которая, ну, по сути дела, музыкант, маленький целый оркестрик, которая, даже не могу сказать, что она аккомпанирует спектаклю, она практически разговаривает музыкой, так же, как в этот момент актеры разговаривают пластикой, движением головы и тела, поскольку текст там звучит редко, и только в фонограмме, и все остальное, все остальные смыслы, эмоции, они создаются за счет именно звучащей музыки и актеров на сцене. Плюс есть двое актеров, которые действуют и сами по себе, но при этом лица их закрыты масками, делающими их похожими на японцев, поскольку это японская сказка «Волшебное перышко». А плюс есть еще двое актеров, которые, конечно же, работают все время с куклой, но тем не менее мы все время видим этих ребят, как тут.
Но мне кажется, этот спектакль очень изящен, гармоничен и, я бы сказала, деликатен. Здесь присутствие актера, который меня довольно часто раздражает в других спектаклях, здесь не мешает спектаклю, а наоборот, это составляет все единое целое, это гармония. И это как музыкальное произведение, где все ноты соединяются, сочетаются и рождается какая-то замечательная мелодия. Режиссер Константинов вот впервые в Москве на фестивале, и он, окончив Питерский институт театральный, уезжал и не работал в России. И вот не так давно он вернулся. Во-первых, он создал свой маленький театр, который называется «Карлсон Хаус». Это совершенно замечательный маленький домик, стоящий во дворе в Петербурге. И вот впервые он поставил на сцене большого театра, театра Домини, спектакль. И мне кажется, этот дебют был очень интересен. То, что он так поэтичен, этот спектакль, и то, что он работает с таким замечательным художником, как Александр Алексеев, которого мы знаем очень давно, да и то, что актеры их так почувствовали. И говорят нам о том, что дело происходит в Японии, что это японцы, какие они миниатюрные, изящные, как это сделано тонко. Это редкой красоты зрелище не только для детей, но для мам-пап и для нас всех взрослых. Потому что душа радуется, когда видишь такое.
Второй замечательный спектакль, обнесенный от чего-то наградами жюри, это «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в постановке Руслана Кудашова. Художники Алевтина Торика и Андрей Запорожский. Смотреть тоже могут люди любого возраста. Здесь летчик – это актер без куклы. Он начинает рассказ, стоя перед деревянной ширмой. Потом, когда речь зайдет о крушении самолета, он уйдет за ширму, и она преобразуется во вселенную. В ней сделаны прорези, такие окна-экраны разной величины и формы. И если встречу с маленьким принцем мы увидим в нижнем большом окне, то планету самого принца в крошечном верхнем.
Симультанная сцена, когда несколько мест действия, окна наверху, внизу, с боков, и это создает многообразие мира. Это разные планеты, это космос. И я думаю, за счет такого решения художника и возникает это ощущение бесконечности нашей Вселенной.
«Маленький принц» не подросток, а ребенок, очень грустный и бледнолицый. Это планшетная кукла, а его друг Лис – перчаточная кукла, рыжая, аж красная и с очень смешными длиннющими ушами. Роза – искусственный цветок, но к ее листьям тянутся тросточки, и благодаря которым она может двигаться. Мало того, выражение бутона лица чудесным образом меняется в течение всей сцены. Оно может быть и злым, и капризным, и нежным, в точном соответствии с образом Розы, созданным Антуаном де Сент-Экзюпери.
Пойди, взгляни еще раз на Розы, и ты поймешь, что твоя Роза единственная в мире. Мой секрет прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
Еще одного спектакля «Небесный аргамак», каюсь, я не видела, поэтому описать его вам не сумею. Художник его Павел Павлов, а режиссер Туяна Бадагаева, лауреат премии «Золотая маска». И Ольга Глазунова рассказывает.
Это совершенно неожиданное для нас зрелище. Я могу смело сказать, что никогда такой спектакль не приезжал в Москву. Там соединены и кукла, маленькая кукла, изящная такая, миниатюрная кукла даже, я бы сказала, и огромная кукла, маска, богиня, которая создает этот мир. Там есть живой актер, замечательно поющий, вот знаете, это горловое пение. И это своего рода такая мистерия. Может быть, что-нибудь похожее делал когда-то давным-давно Михаил Хусит, но и то все-таки другого рода, более европейский. А это то, что это эпос, что это национальная пьеса и очень красивая, и там замечательный актер Арсалан Бедагаров. Меня поражает его, знаете, восточная грация, пластичность. И как он ведет этого небесного аргамака. Это не тростевая кукла, это даже не планшетная кукла. Я не знаю, это неведомо какая кукла, но он настолько чувствует ее, он настолько ее дополняет. А эта кукла дополняет актера, что рождается какой-то поэтичный образ вот этого небесного аргамака, летающего коня, как пегаса своего рода. Театр Улан-Удэ, который когда-то был в таком хилом состоянии, вдруг стал так подниматься. То, что появился Борис Константинов, новый режиссер, и то, что в «Бабке» как режиссер выступил Лифанов, который никогда не работал в театре кукол.
Ольга Леонидовна, а вообще довольно любопытно, что, ну, казалось бы, театр кукол, ну, особо люди не знают имен, и даже и актеров, не говоря уж про режиссеров. И, ну, я не думаю, чтобы они уже очень там благополучно, сытно жили, чтобы им там платили как-то необыкновенно, как в Московском художественном театре или там в Малом драматическом театре. А тем не менее, очень молодые мужчины из года в год приходят работать в театр кукол.
Далеко не все остаются в театре кукол, те, кто кончает даже в Петербурге академию. Многие режиссеры, многие художники, они уходят на сторону, как говорят, да, и ведь можно художнику, кукольнику заработать где угодно, в рекламе, в витринах, в ресторане, где угодно. Но это микроб. Если ты этот микроб ухватил, все, ты заболел. И это уже такая болезнь неизлечимая. Это хроническое заболевание.
Олечка Леонидовна, что значит у нас опять с театром Образцова? Мало того, что ничего нет, как всегда, в московской программе, так еще, насколько я понимаю, там какой-то возник конфликт, и в результате этого конфликта, инициированного, видимо, актерами театра, был снят, да, насколько мне известно, с должности директор. Предыдущий директор, директор назначен новый.
Ну, я думаю, что эта ситуация сложилась не в одночасье, давно назревал конфликт, было много претензий и Киркину, бывшему директору Борису Михайловичу, и в том числе были нарекания в адрес Андрея Денникова, при том, что он человек не бесталанный, и я каждый раз это говорю. Он слишком много воли получил там, что называется, грубо говоря. А Андрей ставит спектакль за спектакль, ему «Зеленая улица». Но там есть и Образцов, но она, Екатерина, она ставит гораздо меньше спектаклей. Но мне кажется, тут уже был какой-то жуткий перегиб, постепенно возникала вот эта нездоровая атмосфера. И претензий много. Во-первых, театр лишился малой сцены. Эта малая сцена была отдана под караоке-бар. У театра давно уже нет своего знаменитого сада зимнего, нет этого замечательного фойе. На фасаде театра висит реклама ресторана. Но разве это дело? Актеры жаловались, что спектакли новые выпускаются, и как бы предпочтение отдается новым спектаклям, которые делает в первую очередь Андрей. А в текущем репертуаре творится бог знает что. очень часто ломаются куклы, отрываются там руки, ноги, и нет времени, сил для того, чтобы починить эти куклы. Созрел нарыв, который должен был когда-нибудь прорваться. Ну вот он и прорвался. Будем надеяться, что сейчас ситуация стабилизируется. Я знаю, что театр намерен приглашать новых режиссеров.
Ольга Леонидовна, и последний вопрос тоже, в общем, отчасти с этим связан. И вот Руслан Кудашов, чей спектакль «Маленький принц» нам очень-очень понравился, как, впрочем, и все остальные, он относительно недавно возглавил Большой Петербургский театр «Кукол». Тоже, надо сказать, история была ведь довольно кровавая, потому что там несколько театров говорили о том, что людей всех поувольняют, повыгоняют актеров, что будут наниматься на какие-то очень специфичные контракты. Волнение было совершенно невероятное, но говорят, что именно Кудашов справился с этой ситуацией очень каким-то естественным человеческим образом.
Ну, не знаю, столько ли Кудашов, сколько его директор, потому что все-таки все, что касается найма на работу, это, наверное, прерогатива директора. Им удалось избежать крови, и не было слишком страдающих людей. И замечательно то, что Руслан работает с молодыми, у него курс свой. И он сделал в прошлом году спектакль, который нам тогда с вами не больно-то пришелся по душе.
Это был Гоголь, Вий, да?
Это был Вий, да. Но в этом году он выпустил, по-моему, первый его спектакль для маленьких.
У него же... Значит, мы видели «Потудань», это был Платонов, мы видели «Невский проспект», это был Гоголь, мы видели «Первое время чумы», Пушкин, да. И мы видели, соответственно, да, гоголевского Вия. Да, не очень радостное зрелище для малышей.
И то, что он обратился к маленькому зрителю, и мне кажется, этот первый опыт вполне удачен. А сейчас, говорят, он еще выпустил «Щелкунчика», его хорошо характеризует. Значит, у него есть интерес создавать афишу разнообразную.
Ольга Леонидовна, у меня самый последний и совершенно личный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот первый самый спектакль театра «Кукол», который вы увидели, когда вы были, например, маленькая, вы его вообще помните? И можете ли вы каким-то образом с этим увиденным вами спектаклем связать то, что происходило дальше в жизни Ольги Леонидовны?
Связать не могу, но спектакль помню. Назывался он «Роу», «Мальчик Роу». Мальчик, живущий в джунглях где-то, вступает в борьбу. Это был спектакль Московского театра кукол, городского, не театра Образцова, а вот тот, который сейчас на Спартаковской. А тогда он был на улице 25 октября, она называлась, теперешняя Никольская. Вернее, когда-то Никольская, потом была 25 октября и снова Никольская. Это был спектакль про мальчика, про англичан, которые колонизаторы, естественно. И этот мальчик попадает в джунгли, и на него кидается тигр. И я помню, что я диким голосом кричала, а мне было лет, ну, может быть, 5, и меня выводили из зала, потому что мне было очень страшно. Но я никогда не думала, что меня ноги приведут в этот театр кукол. Потому что много лет спустя, после школы, вот так сложилась жизнь, что я пришла в театр кукол в стажерскую группу актерскую и проработала там довольно долго, а потом уже вот оказалась в Союзе театральных деятелей.
Признайтесь честно, вы когда уже работали в театре, вы пугали детей куклами или вы сопротивлялись тиграми?
Никогда в жизни, никогда в жизни. А дети очень боятся кукол, кстати. Они смотрят спектакль, и даже безобидные куклы, и безобидные персонажи. Но если ребенок, ну, попадает за кулисы и видит куклу неживую, то он не понимает, что это такое. Вот это странное преображение куклы из живой в неживую, вот это тайна, главная тайна куклы, когда из неживой материи вдруг на наших глазах происходит чудо, рождается новый какой-то персонаж. Это ведь это тайна, великая тайна. Я думаю, что сейчас дети, они гораздо более продвинуты. Все эти компьютерные игры, все эти умирания даже понарошку в компьютере, они их делают, ну, я не знаю, более жесткими, что ли. И более спокойно воспринимающими все трагические какие-то ситуации. Я не психолог, мне трудно сказать, но я думаю, что это имеет значение, что вот ребенок так рано приучается к мертвой материи, которая без труда погибает, не давая себе отчета, что за этим может стоять и живое существо.
О радостях и бедах кукольных театров мы беседовали с заведующим отделом Союза театральных деятелей Ольгой Глазуновой. А в эфире российский час поверх